Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Передача «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. С вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры. Александр Донских.
Добрый вечер. И сегодня наша вторая встреча с Андреем Виллиусовым. Привет, Вилли.
Hello, everybody. Как говорил наш любимый Коля Васин, господа, извольте рухнуть в клевость.
Ну да. Вот сейчас мы и рухнем. В 1981 год, 7 марта, открытие Ленинградского рок-клуба. Помнишь?
Помню, это было автоматически. Вот было ощущение, что а как иначе? Ну, все шло к этому, уже все, уже даже во Дворце молодежи уже спели Леви, Майк и Боб, причем переврали у Гребенщикова фамилию в афише.
Гребенников был, да?
Гребенников, да.
Гребенников, да, было написано.
И я, в общем, смотрел на все это, разинув рот, и понимал, наши люди берут места уже на сцене ЛДМ. А что это было за место?
Открылось.
Ленинградский дворец молодежи.
Опачки. Да, да. ОКВ ЛКСМ.
Да, жирное местечко это было, мажористое такое, с пальмами, с прожекторами, с суперзвуком там, с барами, с лифтами, с гостиницей.
Да.
С отличным залом.
Там. И бассейном. И где с 85 по 90 я был фотографом отдела главного художника.
Вау,
здорово.
Я был обязан просто зарегистрировать все, что происходило во Дворце молодежи. А что там происходило, это все фестивали.
Так вот, чему я обязан, самому лучшему портрету моему, что ты мой концерт в ЛДМе должен был
записывать. Это с высунутым языком и да. Виктори на пальчиках.
Язык, это было после концерта, по-моему.
Да.
А до концерта было еще все в препараде, но с Виктори,
да.
С Виктори.
Да,
я бесконечно
да,
тебе признателен за него. Это лучший мой портрет, который в жизни... Вот...
Это был Колькин праздник.
Да. А что вынесла твоя камера это из открытия рок-клуба?
А практически ничего.
Не снимал.
Камера была плохая.
Не снимал.
Снимал ничтожное качество.
Ну, сохранились
сидел, эти съемки? Сидел далеко. Не желал даже подходить к сцене. Поэтому, взяв какой-то длиннофокусный объектив, пытался издалека. Ну, у меня где-то там Леви хорошо получилось. Остальное
ну,
все...
Ну, а сохранились эти негативы все-таки?
Ну, да.
Да?
Ну,
да?
Что ж, конечно, сохранились.
Вот.
Об этом, о музеификации наследия прошлого мы еще поговорим
Архив
обязательно.
У меня бешеный. Просто.
Вот расскажи, Вилли, тогда сейчас уж перед. Скотчем, Санечка, ну, на секунду. Вот про свой, значит, видеосайт.
Ой, или, друзья.
Я плохо в этом разбираюсь.
Вот, наврав, что я профессиональный фотограф, я таки им стал. И поэтому...
Ты не врал. Нет, ты был им всегда.
Конечно.
Это твоим работам.
И вот... Поэтому я накопил гигантский архив. Это библиотечные кубы с множеством ящичков. Открываешь ящичек, а там штук 90 пленочек, разрезанных по 6 кадров и завернутых в калечку, и подписанных. И вот такой архив у меня.
Слушай, ну дома. Это же сокровище, понимаешь, это же достояние
это
народное.
Это все не оцифровано, все лежит так в пленочках.
Нет, да, не переведено.
Оцифровываются по нападению. Например, позвонит мне Саша Семенов и скажет: «Илья, а есть у тебя этот?» Я судорожно полезу в архив, перекопаю, переложу, изменю, попорчу, всю хронологию нарушу, вытащу, отсканирую, и вот оно есть.
За что я тебя люблю и уважаю.
Спасибо, дорогой. Вот если бы мне кто-то дал грант, я мог бы совершенно ничем
вот другим... Поговорим об этом, да? Пользуясь тем, что мы все-таки находимся в медийном пространстве, да? Вот
друзья.
Что тебе надо, Вилли?
Не-не-не, а что ты сделал?
Сейчас я строю галерею, сайт-галерею, где будут представлены работы.
В интернете будет.
И имейте в виду, да? Что там рока практически не будет. Там будут только вершки рок-н-ролльные. А все, город, который мы не сохранили, в котором мы жили, удивительные настроенческие, я бы сказал, даже интерьерные работы, которые могут украсить сейчас квартиру, офис. То есть такие пейзажные работы.
Ну, во всей полноте фотографического искусства, да, я понимаю.
Начиная, ты делаешь этот сайт сам или тебе кто-то помогает?
Ну, сейчас у меня есть администратор. Я его родил 35 лет назад. Не я, конечно, а моя супруга.
Это самые крепкие администраторы.
Семейный бизнес, это, конечно, то
совершенно. Он грамотный айтишник, это Глеб Андреевич Усов. Очень серьезный специалист, который, как правило, приглашается для решения сложных болячек.
Глобальных проблем.
Глобальных проблем.
Значит, я думаю, что все-таки твой сайт заработает. Как он будет называться?
Надеюсь.
Как его найти, где?
Слушайте, во-первых...
Как тебя искать и где тебя найти?
На просторах интернета.
Вот на просторах интернета набираем в Яндексе, например, Андрей Вилли Усов. Поскольку Вилли Токарев уже умер, не дожил. А он был моим главным конкурентом. Как только наберешь Андрей Вилли Усов, там после...
После слова Вилли Токарев.
Вилли Токарев.
Вилли у нас только Токарев.
Да-да-да.
Ясненько. То есть Андрей Вилли Усов, и вот можно что-то там разобрать.
Огромное количество фотографий, ссылки на мои контакты, там, Facebook,
ВКонтакте. Всеми способами, поисковыми системами. Ну, смотри.
Да. Там есть и моя музыка. Я
музицирую. К музыке мы вплотную уже к твоей
гитаре. И вылаживаю
гитаре.
В интернет свои композиции.
Это святое.
А под каким именем ты их выкладываешь?
Андрей Вилли Усов.
А почему тебя Вилли стали звать?
Да.
Друзья, в 66-м году на стадионе Уэмбли в Англии проводился чемпионат мира по футболу. Эмблемой чемпионата, их талисманом, был львенок Вилли. Неужели мое настроение вам никак не подсказывает, что этот курносый львенок Вилли?
Да, видишь, я не фанат футбола.
И когда я попал в армию в ноябре 68-го года и играл в казарме на своей гитарке, а без нее я просто не мог, как без трусов, так и без гитарки. И играю, подходит сержант и говорит: подобрать сможешь? Смогу. А что, а поешь? Пою. Завтра на репетицию. И вот все в ленинской комнате учили устав, а я уже играл в ансамбле «Лемос» Ленинград, Москва, Загорск. Это был такой замечательный ансамбль, который, кстати, однажды даже пригласили на программу «Алло, мы ищем таланты». Но
не нашли вас.
Наш солист успел дембельнуться и сказал: я эту форму больше не надел. А он пел потрясающе, он как Ободзинский пел. А хитами у нас были великие вещи, там «Льет ли теплый дождь»,
«Падает ли снег».
Это все у нас было. А я был соло-гитаристом, исключительно соло. Я смотрел на ребят, которые играли аккордами, и я им завидовал.
Слушай, в рок-группах не удалось тебе поиграть ни в каких?
А выйдя на гражданку, я стал судорожно создавать свое.
Так, как что это, были какие-то названия рок-группы?
Да, было, я знаю.
Друзья, у Бурлаки в первом томе рок-энциклопедии есть абзац про мою группу «Ассоциация скорбящих по летнему отдыху зимой и по зимнему отдыху летом». Такое сложное.
Коротенькое название.
Майк писал мне в письмах об этом.
Майк у меня был на гитаре. Второй гитарой.
Рассказывал он мне про этот проект, я выше запамятовал.
А на барабанах Женя Губермо.
О, прекрасный музыкант, царствие небесное.
Пели мы свое, только на английском.
Свое, но на английском.
Андрюша Колесов писал песни на английском.
Майк тоже писал на английском ранние песни.
Несколько раз в твоем разговоре об Науменко ты называл его Миша. Ты обращался к нему как Майк или как
Нет,
Миша?
Нет, конечно. Мишенька.
Миша.
Да, конечно. А он мне говорил: а знаете Вилли? Он со мной говорил на «вы». У него был такой стёб замечательный.
Ой, да.
И он с ближайшим другом, которым часами дурачился. Кстати, о репродукциях этих звезд. Я ему...
Звезд этих ты имеешь в виду западных.
Я ему делал. Это единственное, кому я делал репродукции. Я из газет и журналов делал ему репродукции и увеличение изображение его любимого музыканта. Как вы думаете?
Марка Болан.
Конечно.
Группа T-Rex.
Марк Болан, T-Rex.
И, кстати говоря, Майк ведь перевел эту чудесную книгу Марк Болан в интервью, которую в трех экземплярах отпечатал на машинке, на пишущей, как тогда было, так сказать, это принято.
В 79-м году Майк сторожил на Мартыновской набережной.
На Петроградской.
На Петроградке.
Мартыновская набережная.
Ныне она Мартыновская.
И это у яхт-клуба, совсем уже там, в оконечности. И я приходил к нему в сторожку какого-то заводика.
Запильного.
И он там, значит, получал от меня увеличенные портреты Марка Болана в шляпе. Помните, вот в фильме «All Lucky Man»?
Да,
в финале
он
там проходит по Лондону, и замечательная реклама вот этого самого концерта T-Rex, там Марк Болан в шляпе.
Да,
помню, что такое было.
Незабываемый кадр. Да.
Вот. Жаль, что книга эта, майка, ее вот Заблудовского, вроде как, так сказать, единственный экземпляр сохранился где-то в архивах. Если бы вот ее бы взять, да, вот твоими фотографиями, я уже не говоря о том, что собственно, трехтомник вот этот вот, о котором ты упомянул уже, было бы логично, на мой взгляд, оформить фотографиями. И, ну, он, конечно, там есть фотографии, да, но я имею в виду, что если бы каждой статье, о каждой группе прикладывалось бы там 100-200 фотографий, особенно когда речь идет о таких группах, ну, как бы вот, которые ты упоминаешь. Была об этом речь?
У Саши Кушнира в 100 магнитоальбомах советского рока 10 альбомов моих.
Это оформленных тобой?
Да.
Ясно. Ну, после небольшой паузы мы продолжим нашу беседу.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, вот мы подошли все-таки к, на мой взгляд, наиболее, если ты позволишь мне там высказывать мнение свое, о степени важности того или иного твоего жизненного начинания. Но, тем не менее, я вот о тебе узнал в первую очередь по фотографиям, увиденным мною, где вот они с Гакелем из БГ, вот втроем в подъезде, там, на мусорном бачке. Потом эта фотография, вот, значит, аквариума на Восстание, где в полном составе, там, где вскоре я и сам оказался на репетиции вот у Севы в этой квартире. И, конечно же, оформление пластинок Майка, человека, чье творчество в первую очередь меня интересовало.
Знаешь, как-то автоматически ты их пластинками называешь.
Магнитоальбом.
Магнитоальбом.
Вот так они назывались правильно.
Ну, видите ли, я, так сказать, все-таки как, у меня магнитофон появился только в студенческие годы.
Ну, в отличие от тебя, магнитофон уже у меня был, и того времени я занимался распространением музыки непосредственно через магнитоальбомы.
Да-да-да. Этим занимались в столице. Я-то в провинции на пластинках. Извините меня, конечно. Я поэтому пластинками и называю. Ну, о провинциалах мы еще поговорим там, да?
Ну, вот. Смотрите, ну, 78-й год – это начало.
Да.
Вот эта идея пришла нам в голову.
Кому?
То есть Бори
все
и мне.
Все братья и сестры.
Все братья и сестры.
Майк уже, как сказать...
Да, потому что после вот этого странного концерта на Неве за Смольным собором,
да-да,
на берегу деревенской речки Нева, абсолютно деревенская,
да,
берег,
там набережная абсолютно
ничего не было.
Обделана была, да,
это,
да,
это был дикий берег. Да. На этом диком берегу.
Как при Петре.
Поставили аппарат и сыграли.
Это там, где водоканал?
Нет.
Нет.
Еще ближе к Смольному.
За Смольным собором.
Прямо за Смольным.
Да, там был совершенно дикое место.
Там жила Борина подружка Ольга, которой просовывали в форточку на первый этаж шнур,
да,
и она подключала комбики.
Ну, ты говоришь, аппарат, да, там было, там, так сказать...
Пара комбиков.
Пара комбиков и магнитофон обыкновенный,
всё.
Катушечный магнитофон,
да,
с приложенным к нему
этого было
микрофоном. Да?
Да?
То есть микрофон,
да,
был какой-то не специальный, а прямо вот тот же из комплекта к...
Пели не в микрофон, озвучивали только инструменты. Тщедушные. Вот. И вот там зародилась идея записаться.
Записаться и выпустить альбом.
К табурету прикрутили микрофончик, и Боря с Майком спели туда по очереди, записали альбом «Все братья и сестры».
На улице.
На улице. Все, ну, это происходило на улице.
Да. И
на магнитофон нет. Запись не фотографировал.
Ага.
А Боря предложил, а давай теперь сделаем это фотографическим оформлением.
Угу.
И вот тогда мы встретились познакомились и целый день провели вместе. Боря, Майка, я. Значит, на берегу Невы, в том месте, где писались, я сделал серию снимков в арке, где они, Боря с Диланом, Майк с,
ну,
с,
да, да,
с кепки, бутылкой.
С носом в кепке.
О кепке. О кепке.
О кепке.
О кепке отдельная история. Миша Файнштейн, фан, наш великий,
незабвенный,
любимый Мишка, он сшил джинсы, куртки, брюки, да все что угодно.
Сшил, да.
И он пошил мне кепку джинсовую, настоящую, с джинсовым кармашком на этой кепочке. И вот я на Майке, когда...
Из порванных джинсов наверняка.
Да. И вот когда я смотрел на Майка, мне казалось, тут что-то не хватает. И я снял с себя эту джинсовую кепочку и, ну, посадил ее
вот
на альбом «Майк».
Художник, художник. Ты вот нос его этот знаменитый,
да, да, да,
арауканский, ты его этой кепочкой козырьком в профиль так уравновесил чудесно.
Абсолютно.
И это статуэтка Будды,
да,
посередине.
Да, потому что нос был огромен в профиль.
Такой великолепно получилось.
И вот у нас все устаканилось. Вот, носик стал логично красив. И таким образом родилась обложка. Где мы делали? На Каменном острове у Андрюши Фололеева. Это частный дом на Каменном острове, который до сих пор принадлежит Андрею Фололееву. Вот, который...
Так он там может на этом месте установить какой-нибудь, например, памятный знак?
Maybe. Вообще много досок надо поставить в этом городе.
Много. Тут уж, да, уж. Вот.
Тут задел больное.
И вот Андрюша выдал нам бронзового Будду.
Да, да, да.
И этого бронзового Будду держат между собой Боря и Майк. И на закатном солнце я сделал этот портрет. Он мне очень нравится.
Вот. Ты потом же сделал его в виде такого, как бы в виде черно-белого такого силуэта.
Да,
еще такая,
да, да, я его сделал силуэтным. Я работал на силуэт. Я уже понимал. Прошел год, и я стал фотографом на Каменном острове. И прийти к Фололееву после работы...
В ЛДМе, да.
Нет.
Нет.
Прийти к Андрюше Фололееву в дом на Каменный остров, а я же работал...
А, в Попово.
В Попово с 79-го года. Да, да, да. А там была репточка. У Фололеева снимали комнату. Гремящиков, там был Ильченко, там был Блачевский, там встречались все. Вот. И постоянно туда собирались, и там... Замечательно
музицировали. Вилли, ну, может быть, ты нас уже тоже, так сказать, по...
Да, все-таки музыкальный
порадуешь
инструмент
нас,
принесен с собой.
Оп.
Сейчас
давай.
Мы услышим и увидим.
Ой, давай.
Небывалое.
Да, я вот прекрасно помню этот первый концерт Рави Шанкара в Большом зале филармонии, где музыканты там, во-первых, впервые ковры постелили на сцене. И музыканты выходили, это к вопросу о Будде, выходили и показывали всем сначала свои инструменты, затем садились и, так сказать, и музицировали, а мы им благоговейно, как тебе сейчас, Вильям.
Вот шутил, говорил, буду я по электричкам зарабатывать себе на существование.
Ну, знаешь.
Ну, а что? Вот взял укулелю.
Я ценю твою позу.
Помните, в джазе только девочки? Девушки.
В эфире радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, выступает известный фотограф на музыкальных инструментах Вилли Усов. Рок-н-ролл продолжается.
А что ты не подпел?
To the New York Island. А ты что-то поздно узнал песню? Давай споем, сыграем вместе с удовольствием. Мне Майк аккомпанировал, Цоя аккомпанировал, Рыба. Так что...
Ну, это в электричке.
Не, ну смотри, насчет электрички, конечно, я опять-таки повторю, ценю твой юмор. Я вот то, тоже, например, начал в ресторанах опять выступать вот время от времени. Думаю, ну почему нет? Почему не собраться и не попеть хором?
Знаете, что я хочу? Я хочу ездить по стране, вести программы, лекции с показом своих фотографий, рассказом о том, что я пережил, рассказом, ответом на вопросы, потому что думаю, что наше уходит поколение. Понимаете, вот даже вот представить себе, что в 20-м мне будет 70, да мне 40, 42, ну, мне больше, вот, ну, я никак себе этого больше дать не могу, потому что оно пролетело, оно... Вот мы сейчас вспоминаем, да, 81-й год. Ну, что все скомкано, все настолько быстро.
По-юношески, да, так, это все, бегом, галопом, да.
По Европам.
Да, да, ты все время сказал, а потомов не будет.
Ну, Вилли, смотри, вот ты...
Мне есть о чем рассказать. И есть
охотно верю.
Что показать. Да, понимаете, вот в чем дело? Вот сейчас человек, приобретя фотоаппарат или получив его в подарок, ну, считает себя фотографом. Ну, это полная ерунда.
Я согласен с тобой, это то же самое и с музыкой, ведь как сейчас, понимаешь, там гаджеты есть такие, что кнопку нажал, и что-то играет.
Ну, да.
Вот я сочинил музыку. Вилли, по поводу возраста, я хочу тоже, вот, так сказать, все-таки вернуться к годам вот 81-му. Согласись, хоть мы и были, так сказать, молодым, радикальным поколением, эти вот отцы-дети там, были среди старшего поколения, ты сам был старшим поколением, допустим, для того же Цоя 62-го года, ты уже был взрослый мужик, извини, так,
ну, там,
грубо.
Тогда
мужик,
год за три шел, да.
Слово мужик к тебе абсолютно не идет, но взрослый мужчина, да, такой серьезный. И вот это ты иронизировал по поводу майковского обращения на «вы». Мне это гораздо приятнее, вот такой юмор, чем, знаешь, в метро незнакомый человек говорит, слушай, ты, вот, понимаешь? Так вот, я к тому, что, допустим, в том же жюри Ленинградского рок-клуба, насколько мне известно, был одним из постоянных членов Абрам Григорьевич Юсфин, профессор консерватории, ты знаком с ним.
Да, конечно, конечно.
Мы все его знаем. Я имею счастье себя называть его учеником, потому что я учился у него несколько лет при Союзе композиторов. Мнение профессионалов, старших людей, их опыт никогда не осмеивался и уж тем более не игнорировался. Он всегда нами принимался. Да, какие-то вещи мы говорили, да, это совок, это вот совсем не наше, но и в том же совке, зная, что без совка мы в нем живем, куда от него деться, зная это, и когда мы видели, что человек понимает, что у него есть опыт, что ему интересно то, что ты ему предлагаешь, показываешь, а тебе интересен его материал. Это возникало. Сейчас, мне кажется, есть вот этот какой-то культ новизны, культ молодости, да, опять вот какой-то отсылающий нас к итальяно-немецким, так сказать, таким эстетикам, понимаешь, да, что все ненужное на слом соберем металлолом. А твои фотографии, даже не являющиеся художественными, какие-то из них, они представляют историческую ценность. Об этом еще мы буквально через несколько минут.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья, в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Передача «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры. Александр Донских.
И Андрей Вилли Усов.
Hello, everybody.
Вилли сегодня представлен у нас в не своем обычном качестве, не традиционном. То есть не только в качестве художника, фотографа, но и музыканта. Вот в его руках чудесная маленькая гитара укулеле. И я попрошу его сейчас сыграть нам несколько аккордов. Узнаю эту песню. Call it the rising sun.
I'm the one.
Хорош. Она длинная-длинная.
Ты же знаешь, как все эти тюремные песни, да. Да. Animals. Вот Павла на Прайса мы с тобой вспоминали. Тоже,
так да. Никто и не знает, о чем она.
Эта песня. Ну, о том, что цепи, кандалы звенят. Так вот, я ее так понимаю. Например, что, так сказать, скажи, мама, своим детям никогда не делать то, что сделал я.
Ну, к Вилле это не относится.
Это наша тема. Это
ну,
наша
в каком-то
тема.
Смысле.
А что я сделал? Ой, слушай, я столько альбомов оформил.
Вот. Кстати.
И вот говорю своим детям, делайте это, делайте.
Слушай, но ведь альбомы сейчас вот на виниле, а вот снова идет эта бесконечная волна.
Понимаешь, что такое винил?
Это с твоим оформлением все
выходит.
Винил
– это выставочная работа. Это серьезная, красивая, 30-сантиметровая, да с разворотами, да вкладками. Когда ты берешь в руки этот умерший сидюк 12 с небольшим сантиметров, где надо, во-первых, брать лупу или очки для того, чтобы что-то прочитать, информацию получить, насладиться изображением. А сейчас вернулся винил.
Да.
Причем вот чем толще, раньше было как? Если плюхает, так бр-бр-бр. Значит, круто. А сейчас, наоборот, тяжелый, почти 200-граммовый винил – это класс.
Вилли, может быть, это мода?
Нет, это качество. Нет детонации. И это качество воспроизведения. Чем тяжелее и толще виниловая пластинка, тем добротнее она передает звук.
Стабильнее, да. Слушай, ну, а да, вот гибкие пластинки, я помню, были тоже, по-моему, советские изобретения. Да, такое.
Смешно.
Да-да-да. Ну, и потом ведь размер обложки винила, согласись, он уже дает возможность какую-то картинку.
Не то, что
на CD там.
Да.
Да, на CD там что-то маленькое такое, да, а тут да. Бух.
Да. Да? Интересно, да. Как вы будете оформлять альбомы, которые будут уходить прямо в облако?
Ну, не знаю, там тоже же какие-то эти самые иконки стоят там или прочее. Вот.
А вот смотрите, ну, вернулся винил, и альтернативы-то нету. А вы знаете, как я ужаснулся в 90-м году, будучи в Нью-Йорке? Зашел в главный магазин музыкальный, Tower Records. Я зашел в этот магазин, судорожно начал искать дисков купить, чтобы привезти в Россию отсюда, из Нью-Йорка. А нету дисков. И вдруг смотрю, а вот они, 30-сантиметровые диски. Вгляделся, а у них овальчик такой золотой. И написано «Видео». Это были двухсторонние видеодиски в 90-м году.
Ой, новые.
То есть это не был винил?
Это был не винил, а винила не было вообще.
Ну, я вот уезжал из России, еще не было CD, а вот я вернулся уже в 92-м году, уже все на компакт-дисках, потом пошли другие там носители, знаешь, всякие битакамы, шметакамы и прочее. Вот это, кстати, проблема архивов-то. Ой. Вот сейчас бы, если бы устроить такую контору, назовем ее, так сказать, там никак, вот, где можно было бы с любого носителя просто вот взять и, так сказать, перенести на какое-то современное, ну, чтобы можно было этим пользоваться как-то. Да?
Есть такие конторы,
аудио, видео безумно дорогие. Знаешь, там минута там, или секунда там сколько-то там стоит.
Ну, через какое-то количество времени они будут более дешевые.
Ну, так или иначе, к тому времени могут пропасть просто очень многие материалы. Так вот, видеозаписи там многих, там, скажем, телевизионных передач. Ни радио, ни телевизионный эфир ведь не сохранились практически.
Очень много смыли. Смыли, стерли, размагнитили. Причем безжалостно, не понимая о том, что это была история неповторимая.
Вот. Так я к тому, что, может быть, какие-то вот остатки-то уже, обломки истории все-таки как-то сохранить, сделать какой-то вот такой, может быть, центр, где вот, ну, скажем, людям бы делали вот это бесплатно или там за какие-то совершенно символические деньги, но с тем, чтобы, допустим, иметь право этой информации тоже как-то оперировать там, да, вот, ну, куда-то ее использовать, разумеется, с разрешения, так сказать, автора в случае там использования. Как вот ты считаешь, Вилли?
Ну, мне кажется, что все-таки в музыкальной индустрии механический винил, механическая запись, имеет будущее. Потому что ничего не нужно будет.
К аналогам назад, да?
Да, назад к аналогам.
Только электричество. Подавай только электричество.
Электричество, вот все наши сейчас флешки памяти, все это грохнется в один миг, исчезнет.
Крушение цифровой империи неизбежно.
Да? Оно неизбежно.
Большое короткое замыкание на всей планете.
И ничего не осталось.
Ничего.
А перспективы какие? Вы что думаете, остановится? Одна маленькая штучка, и все терабайты улетят, канут.
Не будем о грустном.
Недавно человек по фамилии Пивоваров записал вот такую вот на Ютубе, выложил фильм, передачу про рок-клуб. Конечно же, там привлечены в первую очередь такие знаковые фигуры, как Шевчук, Гребенщиков, Кинчев, Артемий Троицкий, Александр Семенов там мелькнул.
Мелькнул,
да, в вечности. Вот. Ну, и смотри, вот такое вот отношение к верхушкам, да, какие-то вот, основные альбомы. Твои альбомы, они вот, ты сам говоришь, продаются уже, переиздаются в 21 веке с твоим оформлением, с твоими фотографиями.
У нас в 80-х уже фирма «Мелодия» выпустила «Аквариум» и «Майка», да? На виниле.
А какие альбомы ты у «Аквариума» оформлял?
Я оформил от корки до корки 8 альбомов. Это все первые 7 подполья, все. Сюда мы плюс о нем, конечно, и все братья и сестры. И последняя моя работа – это «Феодализм», которая сделана тоже мною от начала до конца.
Это альбом «Аквариума»?
Альбом «Аквариума», «Феодализм».
Ясно. Да. Ой, прости, я просто в дискографии «Аквариума» не силен, к сожалению. Ну, смотри.
Я теперь тоже.
Более 30 альбомов выпущено Борисом.
Ой, ну там, знаете, без проводника уже, по-моему, так сказать, заблудиться можно. Ну, смотри, вот эстетический вид артиста, имидж, да, ты ведь все-таки всегда был сторонник такой постановочной фотографии, правильно? Ну, профессиональной.
Ну, да. Свет. С любовью, с доступностью.
Да, да, да.
Вот Наташа Васильевна. Не украл, а сделал.
Упомянули Наташу Васильеву, она, поскольку проживает в Англии, в Лондоне, она вот одно время тут пыталась наводить наши, так сказать, порядки, в наших порядках, вернее, английскую, так сказать, чистоту, и типа, что вот за любую фотографию мою печатайте где угодно, но платите мне. Вот. Как ты считаешь, это правомерная позиция, так сказать, фотографа или нет?
Значит так, если опубликовали и не указали авторство, я очень обижаюсь.
Ну, это бан, конечно, сразу, да.
Это нехорошо, это нечестно. Причем считается, что это уже достояние человечества. А кто ты такой, что ты это сделал?
Зачем упоминать фамилию?
Ну, зачем? Музыканта упоминают, а изображение этого музыканта, если оно достойно, я считаю, что я сделал достойное изображение, то все-таки хотелось бы, по крайней мере, чтобы указывали.
Чтобы упоминали.
А чтобы платили...
В том случае, если люди получают прибыль, да, допустим, какого-то продукта с пластинки,
например,
футболки, календарь там, я не знаю, или уж. Вот найди сейчас, вот не знаю, может быть, я просто редко посещаю такие места, где продаются вот эти вот же богатые альбомы такие вот. Найди сейчас какой-нибудь большой такой фотоальбом, о ком-нибудь, кроме Гребенщикова, Кинчева, так сказать, о том же Майке. Нету. Или просто о рок-клубе. Вот Ленинградский рок-клуб. Знаешь, как Лейбовец, такая, знаешь, огромная.
Делали.
Или как группа Ленинград. Вот я видел такой огромный том прямо, кирпич. Конечно, не для всех это нужно.
За что группе Ленинград огромный том кирпич?
А вот такой вот, где собраны их фотографии, там, сказать, всяческие, и там, и сям, и тут, и здесь, и в быту, и на сцене.
А там движухи-то нет.
Ну, да, бог с ним, с Ленинградом. Я как бы под пророком.
Это как пример.
Музыкантов, да.
Пример. Я понимаю.
Как пример большой книги, как пример большого альбома с фотографиями.
Сделали мы с Борей большую книгу.
Так.
Как она называется? «Сны о чем-то больше»?
Ну, вероятно.
Толстенная, огромная книга. Вот.
С фотографиями.
Там моих штук 70, наверное. Я получил достойный гонорар. Было очень приятно, что хоть что-то платят.
Ну, да.
Вот. А дальше все тишина.
И я об этом же, понимаешь, что там, допустим, вот Наташа Васильева, там, да, опять же, и вспоминаю ее, но всегда, так сказать, не случайно, не зря. Считается, что там вот она же была фотографом рок-клуба. И я помню, когда рок-клуб закрылся, вот это было уже начало 90-х годов, когда уже просто его отовсюду, так сказать, попросили, а просто выкинули, понимаешь? Я иду мимо мусорного бачка, из которого торчат по связке фотографий с концертов в рок-клубе. То есть это, видимо, архивы все пошли туда. У нас... В основном Наташи Васильевой были фотографии. Ну, буквально после небольшого перерыва мы вот поговорим еще об имиджах и изображениях.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Ну что, давайте мы продолжим наш разговор о фотографии, о любительской фотографии, о профессиональной фотографии.
Художественной.
О художественной фотографии. Вилли, скажи мне, очень трудно было договариваться с артистами о съемке? Или это происходило все на ходу?
Мы зачастую просили, сними нас.
Сами просили?
Да, давай обновим нашу, как говорится, фотогалерею. Ну, а что?
Ну, вот со стороны аквариума такие, да, просьбы поступали. С Майком, я знаю, тоже вот у вас великолепные фотосессии.
Да, я делал, очень серьезно снимал ДДТ. Угу. Вообще, Юлианыч для меня некоторое время был вообще бог на первом месте. У меня все время менялись как-то... приоритеты.
Твой топ, да.
Да, да, я все думаю, вот Майк сделал, ой. А тут Юлианыч, он когда сделал в 87-м году на 5-м рок-фестивале свое выступление в Дворце молодежи.
Я его помню.
Он всех убрал.
Да.
Потому что это было... Оглянулся, все тихо, хвоста вроде нет. Ну, понятно, да? Тра-та-та-та-та. Это было замечательно, это было ново. Это было честно. Там не было ни одного непонятного слова и оборота. Знаешь, если Борис Борисович надо переводить.
Ну, да, там
переводить
есть
надо. И вопросов...
Да. Эстетическая нагрузка
и вопросов велика. Не задавать. Монтаж Борис высок, Борисович, да. О чем вы поете? Вот. Майка переводить не надо.
Его надо чувствовать.
Он удивляет. Он удивляет простотой.
Кажущейся.
Да, вот этой простотой. А Юлианыч мощью...
И искренностью.
Такого мужика с дрыном, который сметает все, который поет песню «Все идет своим чередом», который, кстати, нигде не воспроизводится. А почему-то эту песню позабыли. Была у него такая песня, какая? Где рефреном все время повторялось «Все идет своим чередом».
«Все идет своим чередом». Но попробуем ее разыскать в архивах. Ну, да, он же был, как, так сказать, все-таки, как я в свое время, тоже иногородний. И в нем было как раз вот это что-то вот пугачевско-разинское, вот это,
может быть,
ермаковское такое, да. И я помню, что вот по поводу мажоров ты в этой песне, помнишь, да, «Снимите уборы». Это же идет, товарищи, там, мажоры. Вот это вот меня сначала так ужасно ломануло, по уху вот это резануло, это уборы, такое что-то древнее славянское. Снимите без прилагательного головные. Понимаешь, головные уборы снять. Вот, снимите уборы. Убором же может быть и, знаешь, там, ожерелье, какой-нибудь ошейник, там, не знаю, боярская там какая-нибудь, кстати, вот эта шапка.
Это, а познакомился убор. Я в 82-м году, потому что на десятилетие группы «Аквариум», а Боря в 82-м году в общежитии Кораблестроительного института решил устроить праздник, где я впервые... И Цоя, кстати, увидел, Витька там появился. А Гена Зайцев был тогда директором группы ДДТ.
Ага.
И он мне сунул кассетку. В 82-м году я услышал впервые Юлианыча. Я не помню, как этот альбом назывался, но меня тогда пригвоздило. И когда я увидел его живьем через 5 лет у себя в родном ЛДМ, вот в этих почти пижамных брюках полосатых, вот Кстати, я сделал фотографии, они потом пошли на оформление альбома. Я получил эту роль, оформлен сзади моими фотографиями. Угу. С этого, кстати, фестивального концерта. Я очень рад.
87-й год, да.
Да, 87-й. Я очень рад. Очень пригодилось. Ну вот, а по поводу того, что Наташины фотографии лежали в мусорном баке. А понимаешь, что-то они, по сути своей, я не скажу, что мусор, но они любительские, понимаешь? Вот. Они любительские вот. От начала до конца.
Вот, ты говорил, что ты вот с любовью делаешь свои фотографии. И Наташа ведь, ну вспомни, вот я с ней познакомился на свадьбе Ильченко, кстати, вышеупомянутого. Вот, и на которой Макаревич приехал, и первый раз я увидел.
И я там был.
И ты меня там.
Декабрь.
Мы с тобой там друг друга увидели.
78-го года.
Декабрь 78-го. Да. Я имел наглость подпевать Макаревича в его песнях каких-то. Косился на меня так.
Когда на Васильевский остров съехались
не
все.
Не без строгости косился, да, но, тем не менее, ничего не сказал. Слушайте, вытерпел мои подпевки.
Насколько Ильченко был тогда
он был
в фаворе,
кумир
потому
всех,
что он
конечно.
Только что почти год отыграл в машине и жил в Москве, и это была лучшая машина времени, когда, когда Ильченко, вот длинноволосый Ильченко с черным Гибсоном пел «Мальчик-мальчик» или «Звон монет», а как хорош мой сытый живот, а ради чего музыкант живет под музыку, очень приятно есть. Звонок на обед, хорошая весть. Нет, вы говорите, нет, кричат Макаревич с Маргулисом, а он, если хочешь, и так далее.
Да. Что говорить, ну, Юра, я вот первые концерты машины, на которые я попал вообще вот в Ленинграде, будучи студентом, это были вот в том самом составе с Ильченко. Вот.
Да, Ильченко и... увел у Васильева жену.
Ну, о женах, вот я не знаю, если мы когда-нибудь заговорим о женах рок-музыкантов,
но друзьями остались.
Я всегда вспоминаю эту фразу, которую Майк очень любил цитировать, фразу Мика Джаггера. Его в интервью когда спросили: «Мик, что вы думаете о женах рок-музыкантов?» Мик Джаггер говорит: «Я их ненавижу».
Особенно Йоко.
Ну, Йоко, ибо Йоко повезло больше всех, конечно. С этим Коля Васин начал ее вычеркивать везде, вырезать и вымарывать.
А Йоко в Нью-Йорке построила земляничную поляну. Я подхожу к этому месту, ставлю штативчик, камеру включаю свою. И не исключаю, а открываю. И думаю, сейчас мне Дакоту сфотографировать. Да вот тут земляничная поляна, да домик, у которого столько же этого несчастья и счастья. И вот все. И скамейка. И вдруг из каких-то картонок из этой скамейки поднимается такой блэк такой.
Вау.
И говорит: «Ну, фото!»
Из вот. Мусора?
Из мусора.
Это был черный, призрак Нью-Йорка,
поднимается.
Дух Нью-Йорка черный.
И я говорю: из мусора. Sorry, sir, only Dakota, only Dakota.
О, ты смотри, как-то. Ага. Так ты полиглот у нас, я смотрю.
И он упал в свои эти бумажки и там продолжал спать. Но это был так ужас, потому что в Центральном парке встретить человека, я вам скажу, это страшно. Ты идешь, из-за поворота на тебя встречный. Ты вздрагиваешь, как в мультфильме, подскакивай. И тот, потому что, говорит, в Центральном парке Нью-Йорка обворовывают, убивают. Там страшно. Я ложился в Центральном парке Нью-Йорка на зеленую траву, смотрел в небо, испещренное следами самолетов и вертолетов, пил пиво в пакете, естественно, и думал, я лежу на земном шаре. Здесь ни на одной полянке лежа. Я никогда не представлял себе, что я лежу на земном шаре. А в Нью-Йорке это ощущалось. То есть, не знаю, почему. Америка вставляет.
Да, дорогие друзья, у нас в гостях был гражданин Вселенной, как и мы все, Андрей Вилли Усов.
С вами. Один из лучших фотографов нашего города.
Ой, спасибо.
Человек, который посвятил много фотографий ленинградским рокерам.
И который, я надеюсь, еще не раз к нам придет, может быть, с большой уже гитарой. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч в программе «Легенды и мифы»
спасибо всем
рок-клуба. До свидания.
До свидания.
«Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба.